Добрый вечер. В эфире программа «Коробочка Монпасье», и мы ее постоянные ведущие Тамила,
Марина.
И еще сегодня с нами в студии Андрей.
Добрый вечер, добрый день, доброго времени суток.
И Михаил.
Здравствуйте.
А наша программа посвящена, как обычно, жизни на двух берегах. И сегодня мы говорим о профессиях, о востребованных профессиях здесь и там. Я хотела бы начать со стихотворения Владимира Маяковского «Кем быть?». Это стихотворение известно всем нам с детства. «У меня растут года, будет и 17. Где работать мне тогда? Чем заниматься?» На самом деле этот вопрос мучает, наверное, всех и довольно-таки гораздо более с ранних лет, чем 17. Наверное, я помню про себя, мои детские мечтания были. Ну, я пропущу бессознательный возраст, я хотела быть продавцом мороженого и артисткой. Но потом мне вот хотелось лет в 10 быть учителем по прикладной математике. Мне казалось, это так красиво звучит, так престижно. Я не понимала, что это такое, но мне казалось...
А вот давайте теперь вот прослушаем, кто из ваших родственников был артисткой, продавцом мороженого и учителем прикладной математики. Потому что просто так вот эти профессии не могут появиться.
А кем вот вы хотели быть? Скажите мне, помните себя? Вот какие ваши профессии? Вот кем вы?
Дело в том, что у меня папа тренер по горным лыжам, и я вот всегда хотел быть тренером.
То есть вы хотели быть как папа, правильно?
Да.
То есть вы не думали о том, сколько вы будете зарабатывать, будучи тренером по спортивным лыжам?
Ну, в общем-то, я не думаю, что когда вы думали и хотели стать продавцом мороженого или учителем прикладной математики, вы думали о зарплате.
Ну, вот на самом деле, да, напрасно, конечно, глупо было с моей стороны. А вот вы кем бы вы хотели быть в детстве, помните?
Да, ну, банальное. Сначала врачом, а потом учителем. Врачом была моя бабушка, она мне подарила фонендоскоп.
Да.
Сшила мне специальный халатик и косыночку с красным крестом. Я запечатлена на 10 фотографиях. На этом мое желание стать врачом улетучилось. Потом я хотела быть учителем, причем тоже себе рисовала картину, как я в строгом виде, с указкой, стою у доски. Потом это улетучилось. Потом я решила стать журналистом. Тут мы с тобой пересеклись.
Да, то есть, ну, это вот тут уже, ну, это, видимо, был больше, да, более зрелый такой, наверное, возраст. Но у вас были всегда такие профессии, я бы сказала, уважаемые, может быть, не самые престижные, но, наверное, все-таки уважаемые. А вы, Михаил, кем вы хотели быть?
Наверное, стоматологом, да?
Не знаю. Нет, к этому я позже пришел. Но на самом деле вариантов было немного, поскольку бабушка с дедушкой, мама, тетя, двоюродный брат, дядя, все были в стоматологии, поэтому...
Вариантов не было.
Иногда я так, глядя назад, думаю, мог бы когда-то пиццу поразвозить или официантом поработать, но, видно, не судьба.
Но дело в том, что таких профессий в мою молодость и в мое детство, в принципе, не было. То есть мы что такое пицца, в общем-то, не знали. И
да.
Развозчик пиццы было что-то такое из фильмов там американских.
Ужасов.
Ужас. Ну, практически, да. Обычно приходит человек, разносчик пиццы, заходит и убивает всех потом.
То есть, когда вот мы были детьми, мы не руководствовались принципами престижности. Я не знаю, насколько наши родители думали о том... Ну, престижно, может быть, но вот насчет заработной платы, как бы что, думалось ли об этом? Наверное, скорее всего, нет.
Я думаю, что об этом и не думалось, и не забывай, Тамила, что мы девушки взрослые, и в нашей молодости было несколько вопросов при выборе профессии. Сможет ли ребенок поступить в этот вуз? Угу. Там, сколько будет...
Человек на место.
Да, и сколько это будет стоить, например. Либо, например, в моем случае... Я человеком была всегда гуманитарным, меня пугали распределением в деревню, в Чернобыльскую зону. Угу. Вот будешь там преподавать. Я сказала, что я в жизнь туда не поеду, и не поехала, пошла себе ровненько в аспирантуру. То есть при выборе профессии такие, скажем, побочные факторы имели очень серьезное значение в выборе профессии. И бедные, несчастные девочки и мальчики, у кого было плохо с математикой, и только поэтому они шли в гуманитарные вузы, потом страдали. Подчеркиваю, не те, кто хотел этим заниматься,
да.
А у тех, у кого было плохо с математикой.
Не, ну, дело в том, что я думаю, что структура выбора профессии именно вот по этим признакам не поменялась до сих пор.
Сами профессии-то поменялись.
Ну, сами профессии Андрей, действительно
но
поменялись.
Но вот помните, когда вот мы, вот какие были самые престижные профессии?
Ну, врач, учитель,
врач,
конечно,
учитель,
да.
Правда?
Да,
еще военные.
Например, я нашла список самых дефицитных профессий в России. Профессия номер один. Это юрист по деривативам. что означает производственно-финансовыми инструментами.
А, то есть юрисконсульт, да? Хозяйственник, да?
Это бизнес какой-то, да, бизнес-лог.
Специалистов в этой области крайне мало, а те, кто может работать на международном рынке, еще меньше. Это всего несколько человек на страну в России, и за уникальность не смогла найти.
Это из-за разницы финансовой... учета финансовой отчетности именно
вот,
в России и во всем
например,
мире.
А вот, например, на втором месте стоят специалисты по стратегическому планированию банковской деятельности. Их доход составляет до 400 тысяч рублей в месяц. Это, значит, сколько в долларах примерно?
13
тысяч долларов в месяц. Ну, вот неплохо. А тройку лидеров замкнули специалисты по связям с общественностью.
Это мы.
Да мы могли бы там быть, Марин.
Пиарасты.
То есть вот такие вот три... самые сейчас дефицитные профессии в России.
Пусть будут пиарщики.
Пускай пиарщики, да.
А у вас нету данных по Соединенным Штатам?
По Соединенным Штатам у меня, понимаете, есть несколько данных, но у меня, например, есть такой, есть самые престижные профессии с точки зрения доходов. Вот мы с Михаилом уже поговорили на эту тему до передачи. У меня почему-то в основном из 11 профессий, которые здесь перечислены, 7 из них в медицинской области. Это анестезиолог, хирург, врач неотложной помощи, психиатр, терапевт, медсестра. А вот лоеров там нету. Михаил выразил как бы сомнение.
Просто на лоера гораздо меньше учиться, чем на доктора.
Вот это, кстати, вопрос, который мы обсуждали с Томилой. Да. Готов ли человек отдать 16 лет своей жизни для того, чтобы зарабатывать большие деньги, но при этом очень много лет...
Выплачивать вот эти деньги, которые он взял в лон.
Да, и неимоверно тяжелого труда.
Ну да. И потом, все-таки, чем руководствоваться, да, при выборе профессии? Потому что, смотрите, если мы говорим с точки зрения дохода, вот перечислил, да, только что, а если говорить про уважаемые профессии, то в Америке это пожарник, врач и медсестра. А в России три самых уважаемых профессии – это юрист, врач, опять же, и экономист.
А где же мафиози?
Вот мафиози там нет.
Это понимаете? Хобби.
А вот вы знаете, а наименее престижные профессии в России это считаются ученый и колхозник. А вот
причем
США...
они в один ряд, да, ставятся, судя по всему?
Да, в принципе, через запятую. А в США эти обе профессии входят в первую десятку.
Ну, что-то я не встречал людей, которые хотят стать колхозниками, если честно.
Ну, фермеры, я не знаю. А зато в Америке на последних местах оказались лесорубы и водители такси. Наши многие соотечественники здесь, да, водителями такси подрабатывают. Вот, наверное, может быть, не самое.
Да, именно поэтому очень редко встречаются водители такси американцы, да?
Да.
На самом деле, мне кажется, извиняюсь, что перебиваю, в России госслужащие, бюрократы занимают топовую, там, не знаю, топ-3, по крайней мере, точно входят. И конкурс на вузы, на всякие народные хозяйства, госуправление, очень большие
конкурсы. Да, академия на...
народного хозяйства или что-то так. Да.
Академия госуправления готовит чиновников.
Я вот вас закидаю сегодня данными, потому что, если мы говорим про Россию о востребованных профессиях, то в России три профессии. Это охранник, менеджер и милиционер.
Это полицейский три... теперь уже.
Полицейский, да.
Полиционер.
Полиционер. А в США это IT-специалист, программный аналитик и администратор. Это наиболее востребованная профессия. Так что, господа, если у вас дети, вот, может быть, имеет смысл направлять их.
Но дело в том, что это все очень быстро меняется. И
правда, да.
Я даже вот столкнулся... Ну, правда, это произошло из-за переезда через океан, но я когда учился в институте у себя там в Узбекистане, я, в принципе, так получилось, что учился в двух институтах, ну, как учился? Ну,
да, присутствовал,
да. И в одном институте я должен был выпуститься маркетологом, и действительно там, то есть это было очень много работы, профессия очень востребованная до сих пор там, и была возможность именно зарабатывать неплохие деньги и работать где-то. Угу. А по второй профессии я должен был стать тренером-преподавателем либо учителем физической культуры в школе. Да. Ну, она, естественно, не очень востребованная, но как бы это часть моей детской мечты, ну, и то есть, до туда я почти добрался. Да. Но вот дело в том, что я не доучился один год, переехал сюда, доучился здесь, и профессия маркетолога, и как таковой маркетинг, здесь настолько перенасыщен рынок этого.
Угу.
И я, если думал о том, что в какой-то момент сюда перееду, то, скорее всего, ни в коем случае бы не выбирал мейджор как маркетинг.
Ну,
а будешь
вторая профессия?
Преподавателем физкультуры,
да,
в школе?
Вполне.
Я не уверен, насколько эта профессия соответствует моим требованиям и насколько я хочу этим заниматься здесь. Но я думаю, что, в принципе, частично я ее здесь реализую. Я работаю инструктором зимой, тренирую там детей, учу кататься людей на горных лыжах. Но в то же время...
Вот, оказывается, кому надо обращаться. Ах, очень хорошо.
Но в то же время, занимаясь именно основной частью дохода, все равно является совершенно что-то другое. Что, в принципе, случается и с большинством людей, которые сюда переезжают.
Марина, вот мы с тобой говорили, да, на эту тему, что если ты как бы работал, связан была твоя работа с языком, то это очень сложно остаться в этой профессии здесь, на этом берегу. А вот ты говорила про барышника. Вот, может быть, ты расскажешь нам?
Да, вот говоря о профессиях, которые не требуют столь... скажем, жесткого знания языка и столь жесткого отбора по знанию языка, как, например, пиарщик. Говорят, Тамил, например, о том, что...
Ну да. Или журналист.
Или журналист. Ты должен говорить по-английски совершенно без акцента, ты должен знать все шоу 70-х годов.
Менталитет, ты должен понимать.
И мультфильмы, вот которые смотрели американцы, и твои шутки должны быть понятны не только тебе, мне, Андрею с Мишей, но и американцам, которым ты пытаешься продать услугу или прорекламировать фильм,
да,
или какой-то продукт. А вот я в субботу была на спектакле, в главной роли, в котором был Михаил Барышников. Это был драматический спектакль, и он был в Линкольн-центре по-русски с английскими субтитрами. Но Барышников как известен не как драматический актер и не как герой Sex and the City, а как великий артист балета, причем успеха добившийся и на том, и на этом берегу. Разумеется, очень многие русские танцовщики тем или иным способом покинули родину и сделали карьеру здесь. Можно говорить и о Нуриеве.
Ну и музыканты, да, Ростропович.
Не, но дело в том, что язык танца, он же универсален.
Совершенно
и вот это
верно.
Одна из тех профессий, где действительно неважно, на каком языке ты разговариваешь.
Но нужно быть великим Барышниковым, чтобы твое имя ассоциировалось вообще с русской культурой здесь. И Барышников как совладелец русского самовара, и Барышников как глава культурного центра, и меценат молодых актеров и танцовщиков всего мира. Это отдельная фигура. Но вот просто глядя на него, я подумала о том, что количество американцев в зале было примерно пропорционально количеству русскоязычного зрителя. И спектакль шел с субтитрами английскими, но главное, что в зале постоянно шел шелест Майкл Барышников, то есть люди шли на него.
А как вы думаете, они шли на него, потому что они знают, кто такой Михаил Барышников, потому что он великий танцор, либо они пришли действительно посмотреть и узнать, насколько хорош Барышников как драматический актер, либо просто вот именно посмотреть на великого человека?
Я думаю, что, вот честно говоря, первое. У меня ощущение посмотреть на великого человека.
Первое, да. Мне
вот,
так кажется.
Знаете, вот как фигуры в русской, когда говоришь о русской культуре, все называют сразу автоматически Бродского и Барышникова.
Ну да, ну и Ростроповича, да. Вот, например, Крамаров, да, будучи актером уже слова, и где русский язык, где был основное, да, человек, который был известен на весь Советский Союз, здесь он себя найти практически не смог.
Да.
Ну и слава Нуриева, кстати, тоже великого танцора, все равно несравнима со славой Барышникова. То есть тут еще нужное время, в нужном месте. Но действительно, когда язык, не язык слова, а язык жеста, или это язык музыки, посмотрите на ту же Анну Нетребко, которая прекрасно поет на всех языках мира и востребована абсолютно во всех странах. Но мы говорим о людях уникальных.
Вот
мы
правильно,
говорим,
да, насколько вообще эти профессии престижны как таковые? Допустим, не знаю, артисты балета, да, то же самое, допустим. Насколько они престижные и высокооплачиваемые здесь и там? Я думаю, это просто грандиозная разница.
Например. Я думаю, что мы говорим об артистах балета, имея в виду, опять же, каких-то реально таких больших величин именно этого балета, суперзвезд,
просто, да.
А дело в том, что балет-то есть в каком-нибудь провинциальном городе, в любом, в принципе, в России практически везде есть труппа.
Да.
Здесь трупп балета, наверное, я думаю, что там по пальцам пересчитать, в больших городах, и артистов балета гораздо меньше. И поэтому, работая в провинциальном театре в России артистом балета, ты можешь быть, в принципе, неплохим танцовщиком, неплохим танцором, танцевать, в принципе, все те же самые партии, но не стать никогда суперзвездой. А здесь, являясь артистом балета, так или иначе, вот эти вот рамки известности гораздо уже, они сужаются. И работая в театре, имея возможность работать в театре, имея доступ, должность в театре, уже поднимаешься на какой-то совсем иной уровень. Да. Это мое личное мнение такое.
Ну, на самом деле, мне кажется, что тут еще следует говорить об уровне балетных школ российских и американских. Mm-hmm. Честно говоря, я несколько раз видела спектакли «Бостон Балет», и когда 8 балерин не могут с пятой попытки выстроиться в одну ровную линию, как-то начинаешь спрашивать, а где вообще их балеты учили?
Я тоже ходила на один из спектаклей «Лебединое озеро», когда сцена так тряслась под прыжками этих лебедят.
Лебедит.
Видимо, вот это отсутствие такого большого количества балетных театров, оно сказывается именно на том, что люди это понимают, что на работу возьмут-то там 200 человек,
а не
15 тысяч, как может быть там. Ну, я грубо, цифры абсолютно грубые, но из-за этого идут гораздо меньше людей и
выбор меньше. Плюс еще
аскетинг,
поэтому, наверное, лучше пойти айтишником быть и выучиться за 6-8 месяцев, быстренько освоить профессию.
Азы профессии.
Азы профессии, да.
Но работа айтишником не предусматривает знания всего в самом начале. То есть все равно азы какие-то преподаются, а потом все, практически все, чем вы будете пользоваться, оно приходит опытным путем.
Ну вот когда был бум? Вот когда лет 20 назад, да, наверное?
Ну, меньше, мне кажется.
10-15.
10-15.
Когда просто все шли от мала до велика, и все получали маленькие корочки и шли, и зарабатывали большие деньги, да? А потом произошел как бы... Пузырь лопнул, и все эти люди оказались на улице, но потом опять...
А сейчас опять? Но это все с развитием технологий. Сейчас немножко это все сместилось в сторону мобильных технологий. С развитием вот этих вот смартфонов и планшетов и всего остального. Уже как таковой IT-технологии, как таковые, как компьютерщиков, они отходят. То есть, естественно, все работает на компьютере, все разрабатывается, но уже для совсем других целей.
Наверное, нужно сказать, что просто рынок регулирует и заработные платы, и потребность в каких-то профессиях, и в какой-то момент получается так, что не хватает какой-то конкретной профессии, и поэтому люди получают какие-то сумасшедшие деньги, может быть. Все бросаются переучиваться или идти учиться, рынок перенасыщается, падают зарплаты, люди не знают, куда им деваться. Вот как стоматолог я это прекрасно видел на примере Dental Hygienist. Это была замечательная работа, в которую шли очень много девушек и женщин. И, там, значит, переучивались многие уже там в 50 лет, поскольку это занимало практически 2 года. То есть нужно было 2 года колледжа, и после этого... В районе 2 лет тебе нужно было отучиться в Dental Hygiene School, и люди начинали с зарплаты порядка $40, как правило, эти все были бенефиты, их разрывали просто еще до того, как они заканчивали эти программы, и через год, как правило, это становились королевы офиса, которые не хотели работать после 5, в субботу об этом речи не было и так далее. В 2008 году, как бы, грубо говоря, все накрылось медным тазом. Многие потеряли работу, перешли работать на part-time. Получился, поскольку это была довольно долго, это была профессия такая... как бы элитная, довольно быстро ты получал очень хорошие деньги, и очень много людей шло туда, получился переизбыток. И что мы наблюдаем? Сейчас 12-й год, до сих пор рынок как бы не стабилизировался, у нас переизбыток хайджинистов сейчас, и вот типичная как бы корректировка рынка произошла.
Миша, а вы знаете, что вот как бы ситуация, какова ситуация с этой профессией на том берегу в России? Вам когда-то насколько там они востребованы?
Я не могу сказать по поводу хайджинистов. Да, там это как бы новая профессия, этого не было раньше. То есть были врачи, которые специализировались на лечении пародонтоза. Сейчас это как бы что-то новое, и это такая средняя как бы профессия, но точно сказать я не могу.
Так что бум может быть там, да? Ну, это вообще, конечно, очень интересно, но мы продолжим говорить про это в нашей следующей части нашей программы, а пока рекламная пауза.
И музыка.
И музыка.
сам. В мене джетлег, в мене бедлам. Було би Джек, кола і лід. 9 годин політ. Може то день, може то ніч. І я написав ще одну річ. Ще один сон, how you hate. Медісон і Бродвей.
Адреналін піднімається з колін. Краплями живого. Нібито там, в мене джетлег, в мене бедлам. Самообман, самогіпноз, нібито передоз. Я не такий, ти не така, і знову моя ліва рука. Передає з неба пісні твої мені.
Адреналін піднімається з колін. Краплями живої води.
Реклама на Рубарадио.
Ваш сын грезит хоккеем и мечтает о славе Александра Овечкина? С радостью спешим сообщить, что впервые в Бостоне свои двери открывает международная школа хоккея. Альберт Минахметов, профессиональный тренер международного уровня с многолетним стажем, поможет привить вашему подрастающему хоккеисту любовь к хоккею по-русски. В программе летнего курса, который пройдет в Нетике с июня по август, интенсивные тренировки на основе уникальной русской методики. Анкету для поступления можно заполнить прямо сейчас на сайте www.iceschool.net. Спешите, количество мест ограничено. Дополнительная информация по телефону 857-829-1541.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В HST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? HST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Рубо-радио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Еженедельно Рубо-радио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Рубо-радио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Рубо-радио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Коробочка Мампасье». Мы ее ведущие Тамила.
И Марина.
И сегодня с нами в студии Михаил и Андрей.
Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз, да.
И говорим мы о профессиях, о востребованных профессиях, престижных профессиях на двух берегах, насколько есть разница или они очень похожи. И вот мы обсудили несколько видов деятельности. А я считаю, просто грех не поговорить сейчас о спортсменах, потому что мы все смотрим и наслаждаемся Олимпиадой в Лондоне. И вот у нас, у меня не так давно возник спор с одним из моих друзей. Он смотрел Олимпиаду и говорит: я не понимаю, для чего? Вот какой смысл так горбатиться, так убиваться, чтобы получить эту медаль? Ведь на самом деле финансовая мотивация там достаточно небольшая. У нас здесь, в Америке, за золотую медаль спортсмен получает $25 000, в России он получает $125 000, в принципе, что тоже не очень много, а в Англии, допустим, вообще ничего. Ну, то есть вот насколько эта профессия спортсмена может быть прибыльной или престижной, почему люди идут в эту профессию?
Дело в том, что я вот поясню вам именно о профессии спортсмена там и здесь, и чем они различаются. Карьера спортсмена там подразумевает именно занятость, как здесь называют, full-time. То есть тренирующийся и выступающий спортсмен, он получает ту же самую зарплату от государства, потому что, ну, как бы он, питаться ему надо, жить на что-то надо. Да. Довольно, в принципе, местами неплохие деньги. По меркам там чего-то, ну, то есть это сопоставимая зарплата с, там, с каким-то средним работником офиса, который сидит, ходит каждый день на работу.
Но ведь, ну, усилия-то затрачиваются в разы больше,
усилия,
чтобы достигнуть,
да,
вот этого.
Физические, да. Но именно олимпийские виды спорта, говоря об олимпийских видах спорта, это все действительно держится на некой такой цели самого человека, у которого в голове стоит вот эта вот цель.
То есть престиж?
Добиться чего-то, именно престижа. Потому что среди спортсменов олимпийский чемпион по любому виду спорта, при упоминании, там, я не знаю, чемпион, я вот по себе знаю, у нас есть в Узбекистане пока что единственный чемпион в зимних видах спорта Лина Черязова, и когда к ней подходят какие-то борцы-дзюдоисты, которые к этому, ну, никакого отношения не имеют,
да,
все равно у них вот эта вот золотая медаль, не знаю почему, они не знают о существовании такого вида спорта, но она у них вызывает вот это вот уважение.
Это как Нобелевская премия.
Примерно, да. То есть Нобелевская премия, она несет за собой какую-то финансовую компенсацию, но не настолько существенную.
Но ведь, наверное, основная финансовая компенсация придет к этим людям, может прийти к этим людям после игр, правда? Рекламные всякие контракты.
Вот, вот. Вторая часть истории, которую я хотел вам рассказать, именно американская версия вот этого всего, потому что здесь практически спортсмены, тренирующиеся спортсмены живут именно за счет вот этих вот спонсорских денег, каких-то рекламы. То есть, не достигнув определенного уровня, тяжело быть спортсменом. То есть, надо иметь либо богатых родителей, либо найти какого-то богатого дядьку, который согласится тратить на вот этого определенного человека, незнакомого ему или там ей, если богатая тетенька, и тратить очень-очень большие деньги. И в связи с этим работа тренеров очень сильно отличается там и здесь, потому что здесь это все так менее поставлено, менее поддерживается государством. На
никак
начальном
не
уровне.
Поддерживается.
На начальном уровне.
Здесь нет. Нет.
Да, все за счет частных капиталовложений. На начальном уровне. То есть, да, после какого-то уровня это, естественно, уже переходит под крыло государства, и там какие-то деньги выделяются. А там, в России и в странах бывшего Советского Союза, до сих пор еще пока наоборот. Школы создаются, и тренера работают, и получают какой-то инвентарь за счет госкомспорта, получают там некоторые деньги. И то есть, имея группу детей у себя, можно теоретически где-то какие-то деньги урвать.
Угу. Мне кажется еще, что очень важным фактором является элемент, фактор славы. Человек, который становится олимпийским чемпионом, ему открываются некие двери, которые бы не были для него открыты и в бизнесе, и в политике. Посмотрите, ну, скажем, Арнольд Шварценеггер стал сначала знаменитым спортсменом, потом знаменитым актером, а потом не очень знаменитым
губернатором.
Да,
но и вы говорите опять таком маленьком круге людей, и вы понимаете, что на этой Олимпиаде Соединенные Штаты выиграли уже там больше 70 наград,
да.
И как вы думаете, из этих 70 человек сколько станет знаменитыми, помимо той девушки из Массачусетса, которая только в Массачусетсе
Фелпс,
и будет знаменита?
Фелпс, да, по-прежнему
Фелпс
будет,
это, да. Это человек настолько уникальный, таких людей встречаются они очень редко. Но и также вот... И мне интересно, где мы увидим Майкла Фелпса через 10 лет. Будет ли он работать тренером в бассейне?
Почему он сказал, что я хочу, у меня нормально денег, я хочу просто
путешествовать. Он будет комментатором на NBC на следующей там, вот, Олимпиаде.
Да, да. Или комментатором
цикла,
на NBC. Да. Да.
Потом еще есть такая дорога стать известным тренером. Посмотрите на тренеров гимнастов и фигуристов. Я, кстати, видела интервью с тренером сборной США по гимнастике, знаменитым Белла Каролем, который когда-то был знаменитым венгерским тренером, и он и его жена очень пожилые люди, и они рассказывают с горящими глазами, как они тренируют американскую сборную. «Ты должна это сделать, ты можешь, давай!» И такие железные нотки в голосе бывшего
да, советского
соцлагеря.
Да.
Да.
Еще бы хотелось провести разделение именно по различным видам спорта.
Вот правда, я хотела сказать, что, например, то же самое баскетбол, бейсбол, это...
Коммерциализированные,
это не
да.
единицы, те, да. кто зарабатывает деньги. То есть те, кто занимаются этими видами спорта и являются...
Говоря там, да, есть куча видов спорта, там, теннис, все вот эти вот
коммерциализированные... Игровые, командные, да, и плюс теннис, да, в первую очередь.
Ну, есть много, да, там, бокс и там что-то такое, но вы никогда не увидите, я не знаю, там, очень известного копьеметателя. И, или какую-то известную американскую команду по водному полу, вы ни одного человека из этой команды не знаете.
Если только ее не начнут сильно раскручивать.
Действительно, то есть если кому-то, кто-то заинтересуется...
Рекламу, опять же.
Это...
Человека этого.
И
Тайсон, например, или там Эриэл Порошок.
Ну, может быть. Но проблема в том, что пока на этом кто-то не сможет заработать денег в Америке, никто его знать не будет. В России это до сих пор еще по-другому говоря, у нас же передача о двух берегах. В России знают пофамильно, там, не знаю, разыгрывающую в волейбольной женской команде.
Я тоже знаю теперь.
Легко атлетку, которая выиграла или не выиграла там соревнования, или, может, там кучу всяких там чемпионок по синхронному плаванию, здесь о них никто не знает. И даже если они где-то сейчас засветятся, то буквально через там полгода-год никто даже не будет знать. Вот вы помните, кто выиграл, помимо русской Насти Люкиной, кто там выиграл в гимнастику олимпийскую награду по гимнастике из Соединенных Штатов? Конечно, нет. И мы даже не знаем, где этот человек находится, потому что он нигде не засветился.
То есть вы своих детей отдадите?
В гимнастику?
Ну, вообще в профессиональный спорт. Будете ли вы рассматривать профессиональный спорт как одно из возможностей выбора профессии для ваших детей?
К сожалению, я пока не зарабатываю нужного количества денег, чтобы хоть как-то попытаться отдать своих детей в Америке в профессиональный спорт. И если это будет профессиональный спорт... К сожалению, а может быть и к счастью, это будут горные лыжи, и начну сам их тренировать сначала.
А вот вы, Михаил, вы бы отдали бы своих детей в профессиональный спорт?
Я не знаю, насколько это реально. Я знаю, что у меня их трое. Старший точно не будет спортсменом. Средний может быть. Но как бы для меня вершиной профессионального спорта будет, если он сможет получить, допустим, scholarship в какой-то университет, хотя бы partial. Я считаю, это будет шикарно.
Да.
Я бы хотел рассказать еще такую вещь. Я где-то год назад читал, насколько уменьшились периоды, если раньше олимпийский чемпион, как бы у него было в районе полугода, чтобы о нем не забыли заключить какие-то выгодные контракты, то сейчас это уменьшилось порядка до 2-3 месяцев, и о тебе просто забывают. То есть,
да, сейчас начнется да. сезон футбольный, и все переключатся.
То есть, по-хорошему, уже как бы умные менеджеры, буквально как только человек еще не взошел на пьедестал, они уже должны начинать окучивать как бы рынок. И еще такую вещь, которую я бы хотел заметить, то, чем похож профессиональный спорт и здесь, и там. Большинство спортсменов, нужно сказать, это дети из неблагополучных семей. И у них, как правило, это один из немногих путей вообще как-то вылезти из этого и пробиться в люди. И поэтому в этом как бы мы...
И что мне еще вот хотелось бы добавить, что большинство спортсменов и там, и здесь до сих пор не занимают вот эти вот высокие места ради того, чтобы на этом зарабатывать деньги. То есть у них нету такой цели, что вот я выиграю первое место, и я начну сразу зарабатывать кучу денег.
Вы думаете, они думают об этом?
Они не думают об этом.
Ну, например... А я бы не согласился. Мне кажется, это является мотиватором. Может быть, это не прямые деньги, но это какое-то определенное положение в обществе, уважение.
Это именно уважение и самоцель, самореализация. Но ни в коем случае не четкая финансовая пирамида, грань там, как вы угодно скажете, когда вы там идете учиться в институт, вы четко понимаете, выбираете профессию из того, какой заработок вы будете получать.
А вот мне просто в голову такая параллель пришла. Вам как кажется, армия, вот военная карьера, это похоже на спортивную карьеру? То есть почему люди идут делать военную карьеру? Там ведь, наверное, тоже деньги не являются главной мотивацией.
Я думаю, что, во-первых, в частности, в России, мне сложно сказать, что здесь, это какая-то гарантия стабильности, какая-то защищенность. Ну, вообще, в наше время, по-моему, это люди должны быть большими фанатами военного.
Есть несколько категорий людей, которые идут в армию. То есть армия, во-первых, дает возможность получить образование. И некий...
Здесь, да.
Я имею в виду про здесь. Про там нет. То есть там контрактная армия, она будет всегда, правда. Идя в армию по контракту, вы будете зарабатывать там иное количество денег постоянно, и вы никуда не денетесь. Я говорю про здесь, и здесь, как Михаил уже сказал, есть часть фанатиков, которые туда идут. То есть, которым действительно хочется защищать свою родину, они идут туда, потому что они считают, что их вот это вот самопожертвование, оно оправдано. Есть категория людей, которые пытаются за счет армии получить себе образование и как-то самореализоваться после этого. Причем я очень много знаю людей, которые идут, скажем, в Navy, в авиацию, да, чтобы потом работать в гражданской авиации.
Air Force.
Чтобы работать там в аэропорту где-то или еще что-то такое. Может быть, даже где-то летчиками, где-то наземными службами. И третья категория людей, кстати говоря, вот сейчас армия американская сталкивается с очень большим наплывом полулегализовавшихся здесь иммигрантов, которые за счет армии стабилизируют свое положение в Соединенных Штатах.
И тоже, наверное, туда, так же, как вы упомянули только что про спорт, Михаил, туда, наверное, тоже идут люди из не очень благополучных. Большое количество.
Большинство, да.
Много лет вообще армия в Америке, до того, как мы были втянуты во все эти бесконечные конфликты, это была win-win, такая сладкая очень ситуация, когда... Travel the world, то есть путешествую, получаю удовольствие.
И довольно простая в плане даже поступления туда. То есть ты можешь в школе валять, в принципе, дурака, да, и там не так, не так сильно убиваться в плане учебы, сдавать свои все эти тесты, потому что армия тебя возьмет.
Это чисто физические какие-то нормативы. ГТО, будь готов, всегда готов. Вот, но, к сожалению, лавочка прикрылась с наступлением Ирака, Афганистана и других конфликтов.
Лавочка-то нет. Вот людей, желающих идти туда, они уже понимают, что есть шанс воевать, и есть шанс, что в тебя кто-то выстрелит, и ты умрешь.
Ну, шанс практически 100%.
Да.
Что если ты подписываешься там на 4-6 лет, то...
То ты поедешь воевать.
Ты рано или поздно попадешь в горячую
точку. А в России то же самое? Там горячая точка на горячей точке?
Ну, мне кажется, что Россия все-таки менее втянута во всякие боевые конфликты.
А мне кажется, более.
Учитывая тот факт, что помимо Чечни и там Северной Осетии, в принципе, больше нигде ничего не происходит на территории России. И регулярные войска там есть, но они в основном составлены из обязательных призывников, которых до сих пор еще призывают в армию. А контрактники... настолько сильно разбросаны по всей территории России, что есть возможность даже где-то там отсидеться далеко-далеко от того, что где-то происходит. А, к сожалению, в Америке уже практически такой возможности нет. Если ты идешь в армию, то тебя обязательно куда-то отправят. И проблема именно в том, что сейчас вот эта горячая точка, где присутствие американских войск очень многочисленно закроется, они развернут какую-то новую войну и отправят тебя уже не в Ирак, а в Афганистан. И если сейчас не в Афганистан, то уже куда-нибудь в Ливию, в Сирию и куда-то.
Место всегда найдется, был бы человек.
В общем, одним словом, получается, что говоря об этом береге, о том береге, мы видим, что проблемы, если различаются, то немногим. И, в принципе, выбор профессии, выбор дороги – сложная вещь. И мое мнение, что в сегодняшнем мире очень трудно выбрать одну профессию и одно ремесло на всю жизнь.
Да, к сожалению, здесь нету такой волшебной профессии, куда бы могли бы сразу толкнуть наших детей, зная точно, что это будет...
Президент.
Думаю, а может быть и к счастью, потому что жизнь меняется, мы меняемся, мир вокруг меняется. И попробовать себя в одном качестве, очень здорово попробовать себя в другом качестве.
Да.
Хорошо бы, чтобы в обоих качествах ты был успешен и полезен обществу.
Я хочу добавить вот личное мое мнение. Очень важно, чтобы ты любил то, что ты делаешь. Потому
обязательно.
Что... Неважно, то есть это очень важно, сколько зарабатывать, но нельзя рассматривать цифру в зарплатной ведомости или номер в рейтинге и только поэтому как бы тупо отправлять там своих детей или кого-то. Если ты не любишь то, что ты делаешь, ты никогда не будешь счастлив, ты никогда не заработаешь этих денег. А даже если ты их заработаешь, то они не сделают тебя счастливыми. Знаете, хороший пример... Когда там один из знакомых говорит, что да, я зарабатываю сумасшедшие деньги, но у меня нет времени их потратить.
Да, хорошие слова. Я хочу как бы подвести итог нашей программы, опять же, о концовке стихотворения Владимира Маяковского, когда он написал, что книгу переворошив, намотай себе на ус. Все работы хороши, выбирай на вкус. Вот, будем выбирать. А это была программа «Коробочка Монпасье». Мы ее ведущие Тамила.
Марина.
И спасибо большое сегодня за помощь Михаилу и Андрею.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо нашим радиослушателям. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Одна маленькая девочка не слушала Руба Радио.
Не будь маленькой девочкой, слушай Руба Радио.